боярин Федор Плещеев, сын его, Елеферий Симеон, крестник Иоанна Калиты, с 12-летнего возраста начал вести себя монахом и на 20-м году постригся в московском Богоявленском монастыре под именем Алексия. Прославившись духовною жизнью, Алексий был взят митрополитом Феогностом в наместники, должность которого состояла в суде над церковными людьми. После 12-летнего исправления этой должности Феогност поставил Алексия епископом во Владимир и еще при жизни своей благословил его себе в преемники на столе митрополичьем. И отправлены уже были от великого князя и митрополита послы в Царьград к патриарху, чтоб тот имел в виду Алексия и не ставил никого другого в митрополиты русские. Когда Феогност умер, Алексий отправился в Царьград на поставление. Но там, не дожидаясь известия из Москвы, уже поставили в митрополиты Романа и, не решаясь отказать московскому князю, поставили потом и Алексия, и обоих отпустили в Русь. Сотворился мятеж во святительстве, чего прежде никогда не бывало на Руси, говорит летописец. От обоих митрополитов начали являться послы к областным владыкам, и была везде тяжесть большая священническому чину. Таким образом, теперь в самом Константинополе указано было на то, что прежде здесь же было отвергнуто именно разделение русской митрополии. Надобно было испоместить двух митрополитов, и когда Алексий пришел в Москву, Роман отправился на Литовскую и Волынскую землю. Но Алексий, посвященный в митрополиты Киевские и всея Руси, не мог отказаться от Киева. Он поехал туда в 1358 году. Но когда через год возвратился в Москву, Роман явился в Твери. Здешний владыка Феодор не захотел с ним видеться и не оказал ему никакого почета. Но князья, бояре и некоторые другие, по словам летописца, давали ему потребное. Особенно большую честь оказал и богатые дары дал ему князь Всеволод Александрович Холмский. Такое поведение Всеволода объясняется легко. Всеволод враждовал с дядею Василием Михайловичем, на стороне которого был московский князь и митрополит Алексий. Всеволод же нашел помощь в Литве у зятя своего Алгерда, посредничеству которого, без сомнения, Всеволод был обязан тем, что дядя уступил ему треть отчины. Всеволод возвратился из Литвы в Тверь в то самое время, когда приезжал туда и митрополит Роман. Очень вероятно, следовательно, что последний приезжал с Алгердовым поручением примирить князей и добыть Всеволоду волость. Но если бы и не так было, то понятно, что Всеволод, родственник и союзник Алгерда, должен был оказывать всякое расположение митрополиту, признаваемому в земле литовской. Нам не нужно повторять здесь сказанного выше о могущественном содействии святого Алексия московским князьям в утверждении их власти над другими князьями. Недаром великий князь Симеон завещал своим братьям не слушаться лихих людей, но слушаться владыки Алексия да старых бояр, которые отцу их и им добра хотели. И Тверь, и Нижний испытали, как святой Алексий хотел добра сыновьям и внукам своего крестного отца Иоанна Калиты. Не будучи греком, Алексий умел поддержать постоянное расположение к себе и к Москве двора и патриарха Константинопольского. Патриарх писал к Донскому об особенном расположении своем к нему и брату его Владимиру, о гневе своем на других князей русских, им неприязненных. В другой грамоте патриарх писал, что он не снимет проклятие, наложенного митрополитом Алексием на некоторых князей русских, до тех пор, пока они не исполнят всех условий, и пока митрополит не напишет, что они раскаялись, ибо эти князья дали великому князю страшную клятву выступить вместе против врагов веры. Смоленский князь Святослав жаловался, что митрополит предал его проклятию. Патриарх отвечал, что поступок митрополита справедлив, ибо Святослав помогал Алгерду против Москвы. Князь Тверской жаловался также на митрополита и требовал суда с ним. Патриарх отвечал, что считает неприличным князю судиться с митрополитом пред послом патриаршим. Слава благочестивой жизни русского митрополита достигла и Орды. Жена хана Чинибека, Тайдула, заболевши глазами, прислала в Москву просить Алексия, чтоб посетил ее. Святой Алексий поехал в Орду, и ханша получила исцеление. Алексий хотел видеть и преемником своим мужа, славного своею святостью, Сергия, игумена, основателя Троицкого монастыря, но смиренный инок отказался от власти. А между тем в Константинополе не хотели дожидаться московского избранника. Туда с разных сторон приходили жалобы на то, что митрополит покинул юг для севера. Польский король Казимир, владея Галицкою Русью, требовал для нее особого митрополита, грозя в противном случае обращать русских в латинскую веру. Угроза подействовала, и в Константинополе поставили особого митрополита для Галича, подчинив ему епархии Холмскую, Туровскую, Перемышльскую и Владимирскую на Волыни. С другой стороны, Алгерд Литовский писал жалобы к патриарху, что Москва обидела Шурина его, Михаила Тверского, зятя Бориса Нижегородского, другого зятя Ивана Новосильского, побрала много городов. Жаловался, что митрополит благословляет московского князя на такие поступки по благословлению патриаршему, не приезжал ни в Литву, ни в Киев, снимает крестное целование с перебежчиков из Литвы в Москву. Алгерд требовал другого митрополита киевского на Смоленск, на Тверь, на Малую Россию, на Новосиль, на Нижний Новгород. И вот, по просьбам юго-западных русских князей, в Константинополе поставили им митрополита Киприана, родом серба, с условием, что по смерти митрополита Алексия он был митрополитом всея Руси. Но понятно, что если в Литве хотели своего митрополита, то в Москве хотели также своего. Ни в Москве, ни в Новгороде, ни в Пскове не признали Киприана, и он принужден был отправиться на житье в Киев. Опять повторилось, следовательно, прежнее явление. Опять указывалась возможность разделения русской митрополии, ибо в Москве не хотели принимать Киприана и по смерти Алексия. Здесь был свой избранник. Был в городе Коломне священник Михаил Митяй, человек необыкновенно видный, красивой наружности, грамотный, с речью легкою и чистою, голосом громким и приятным, превосходил всех уменьем толковать силу книжную. Память имел необыкновенную, знал все старинные повести, книги и притчи, во всяких делах и судах рассуждал красноречиво и умно. Такие достоинства обратили на него внимание великого князя Димитрия, который и взял Митяя к себе в духовники и печатники. Митяй год от году приобретал все более славы и значения. Никто, по словам летописца, не был в такой чести и славе, как Митяй. От великого князя не было ему ни в чем отказу. Все почитали его как царя какого, и, что еще важнее, любили его все. В Спасском монастыре внутри Кремля очистилось архимандричье место. Великому князю и боярам непременно хотелось, чтоб на этом месте был Митяй. Но сам Митяй не хотел. Великий князь стал его уговаривать. «Видишь, Алексий митрополит уже стар, и ты будешь после него митрополитом всея Руси. Постригись только теперь в монахи, и будешь архимандритом в Спасском монастыре и моим отцем духовным по-прежнему». Митяй согласился. До обеда постригли его в монахи, а после обеда назначили архимандритом. Теперь надобно было уговорить митрополита, чтоб благословил Митяя себе в преемники. Но святой Алексий не соглашался на это. «Митяй еще недавно в монахах, — говорил он, — надобно ему еще поискуситься, облечься благими делами и нравами». Великий князь долго его упрашивал, то сам приходил к нему, то посылал брата двоюродного, Владимира Андреевича, то бояр, все напрасно. «Кому даст Господь Бог Пречистая Богородица, Патриарх и Вселенский Собор, того и я благословлю», — был от него ответ. Несмотря на то, когда святой Алексий приставился в 1377 году, Митяй вошел на митрополичий двор, стал ходить в митрополичьем одеянии и начал обращаться с духовенством и властвовать как митрополит. Сперва он собирался ехать в Константинополь на поставление к патриарху, но потом раздумал и начал говорить великому князю. В правилах писано, что два или три епископа поставляют епископа. Так пусть и теперь сойдутся епископы русские, пять или шесть, и посвятят меня в митрополиты. Великий князь и бояре согласились, и епископы уже собрались. Но что случилось в XII веке при поставлении митрополита Клима одним собором русских епископов, то же самое случилось и теперь. Как тогда Нифонт Новгородский восстал против неправильного, по его мнению, поставления Климова, так теперь против поставления Митяева вооружился Дионисий, епископ Суздальский. Сопротивление Дионисия заставило Митяя опять думать о путешествии в Царьград. Туда же начал сбираться и Дионисий, желая сам получить митрополию. Узнавши об этом, Митяй стал советовать великому князю удержать Дионисия, который может помешать ему в Константинополе, и великий князь велел держать суздальского епископа под крепкою стражею. Дионисий, чтобы избавиться из заключения, дал великому князю обещание не ездить в Царьград без его позволения и поставил поручителем преподобного Сергия Радонежского, но не сдержал слова. Из Суздаля поехал в Нижний, отсюда Волгою в Сарай, а из Сарая в Константинополь. Митяй и прежде не соглашался на освобождение Дионисия. Ему казалось, что святой Алексий не хотел благословить его, Митяя, по совету преподобного Сергия, который и теперь действует против него, заодно с Дионисием. Когда же он узнал о бегстве Дионисия в Константинополь, то негодование его достигло высшей степени. И святой Сергий говорил: «Молю Господа Бога сокрушенным сердцем, да не попустит Митяю исполнить свою угрозу, разорить место это святое и изгнать нас без вины». С другой стороны явился новый соперник Митяю. Киприан из Киева ехал в Москву и был уже в Любутске, откуда дал знать святому Сергию, что идет к сыну своему великому князю с миром и благословением. Но великий князь, узнав о прибытии незваного гостя, разослал всюду заставы, чтобы не пропустить его в Москву. Киприана схватили и с бесчестием отправили назад. Движение Дионисия и Киприана должны были ускорить поездку Митяя в Константинополь, и он отправился, наконец, с полномочием от великого князя действовать, как заблагорассудит, смотря по обстоятельствам, для чего взял с собою про запас белые хартии с привешенную к ним великокняжескою печатью, чтоб в случае надобности можно было написать на них кабалу или вексель. Димитрий позволил ему занять 1000 рублей серебра и даже больше на великокняжеское имя. Митяй отправился в сопровождении 3 архимандритов и многих других духовных лиц, также большого боярина великокняжеского Юрия Кочевина и митрополичьих бояр. В степи Митяй был захвачен Мамаем, но недолго задержан. Переплыто было уже благополучно и Черное море, как вдруг ввиду Константинополя Митяй разболелся и умер. Между провожавшими его духовными и боярами встало тогда сильное смятение. Одни хотели поставить в митрополиты Иоанна, архимандрита Петровского, из Москвы, а другие — Пимена, архимандрита Горицкого, из Переяславля. Наконец, бояре, хотевшие Пимена, пересилили